Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 30 сентября 2015 года. Актуально. Департамент труда и занятости населения Тюменской области сообщает, сегодняшние пенсионеры все чаще пытаются найти работу. Служба занятости всемерно поддерживает их в желании продолжать трудовую деятельность, получать новые знания, совершенствоваться, финансово помогать детям и внукам, общаться и приобретать новых интересных друзей. Одна из важных тенденций на рынке труда – рост числа обращений в органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве граждан старшего поколения. С начала 2015 года в центры занятости обратилось 859 пенсионеров, и более 50% из них уже нашли работу. Сегодня эти люди трудятся страховыми агентами, водителями автомобиля, делопроизводителями, операторами котельной, подсобными рабочими, социальными работниками, работниками, сторожами, вахтерами, уборщиками производственных помещений, учителями, фасовщиками, экономистами и так далее. Одно из удобных для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста предложений – возможность трудоустройства на вакансии с особым графиком работы, то есть с неполным рабочим днем, свободным режимом работы, графиком сменности, гибким режимом работы. В Центре занятости населения Тюменской области предлагают государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Бесплатное профессиональное обучение организуется для незанятых пенсионеров по востребованным на региональном рынке труда профессиям в целях последующего трудоустройства. С начала года 53 человека обучаются профессиям флориста, администратора гостиницы, охранника, оператора котельной, оператора ЭВМ, портного, делопроизводителя, а также повышают свою квалификацию как бухгалтера, медицинской сестры и других. С 15 сентября по 15 октября 2015 года служба занятости населения участвует в ежегодной областной акции «Пусть осень жизни будет золотой», посвященной Международному дню пожилых людей. Во всех центрах занятости пройдут специализированные ярмарки вакансий и мини-ярмарки рабочих мест, дни открытых дверей. Организована работа телефонов горячей линии по вопросам трудоустройства, организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. На сайте «Занятость населения Тюменской области» работает раздел «Для старшего поколения», в котором собрана актуальная информация обо всех услугах, которые предлагает служба занятости.
Юбилеи, юбиляры. Супруги Перепелкины из Новоандреевки в этом году отмечают золотую свадьбу. 50 лет вместе, рука об руку. Как познакомились, как началась семейная жизнь? Об этом наш сегодняшний разговор с Тамарой Дмитриевной Перепелкиной. Тамара Дмитриевна, как родилась ваша семья? Где, в какое время года это произошло?
Ну, в общем-то, мы уроженцы деревни Новоандреевка. Это наша родина, это наша любимая деревня. Здесь мы родились, здесь прожили всю жизнь. Здесь и наши дети родились все. Познакомились мы в 1965 году. Я на 5 лет моложе своего супруга. Я только школу закончила, а он пришел из армии. В нашем сельском доме культуры познакомились. Раньше никак не общались, потому что все-таки разница в возрасте. Ну, а потом год мы дружили, встречались. Я училась в Вышимской школе. Среднюю школу заканчивала там. Приезжала на выходные. После окончания школы я вышла за за него замуж. Сразу же поступила в институт, закончила его. И с тех пор мы живем вместе до сих пор.
Как проходила свадьба Перепелкиных?
Свадьба, конечно, у нас была не такая пышная, не такая современная, как сейчас. Но была очень многолюдная. Праздновали нашу свадьбу почти вся деревня. Было очень много людей, друзей. 2 дня мы гуляли, вначале у невесты, затем у жениха, как тогда водилось. Ну, а затем прогулка по деревне, не так, как вот городские свадьбы. Украшенная деревьями машина. Потом вместе все гости поехали на нашу купалку местную, на сельскую. Там еще продолжалось веселье, гуляние. Впечатления от свадьбы самые теплые, добрые. А особенно вот вызывает умиление наши подарки для нас. Как правило, супруги, допустим, шли пара на свадьбы. Вот обязательно дарили одеколон маки и чулки. У нас таких наборов, будем так говорить, было более 20 после свадьбы. Ну, а водители подарили нам, помню, стулья. Это был самый такой существенный подарок на свадьбу. Мы ему очень радовались. С него, собственно, началось обустройство нашего жилища. Вот с этого подарка, с этих стульев. Другого ничего у нас не было. Все наживали постепенно. Родители ни у жениха, ни у невесты не обеспеченные были. С простой, обыкновенной рабочей семьи. Поэтому свой быт, свое обустройство быта мы начинали сами. Все своими руками. Родители, естественно, чем могли, тем помогали. Помочь уж слишком чем-то существенным они нам, естественно, не могли.
Какой первоначальный дом был у вашей семьи? Где вы проживали?
Мы вначале проживали у родителей жениха 4 года, а потом он перешел работать на железную дорогу водителем, и нам там дали квартиру.
Вы в ней до сих пор проживаете?
Нет. Затем мы поменяли еще одну квартиру, тоже железнодорожную, а затем нам дали квартиру уже в школьном доме. Потом мне, как директору, дали, как сказать, от совхоза эту квартиру, и вот в которой мы сейчас живем. То есть это 4-е наше жилище, в котором мы живем с 84-го года.
За 50 лет совместной жизни менялись дома, менялись мебель, что-то вот интерьер дома. Но, наверное, не менялось отношение к друг другу. Если вспомнить то время, когда дружили, сейчас, какой мудрости, какого опыта вы набрались?
Естественно, стали понимать больше друг друга и стали похожими друг на друга. Вот удивительно, я не успею подумать, он мне это уже выдает. И наоборот, стали внимательнее. Так, пока все идет, как идет, так вроде и ладно. Но стоит, допустим, мне заболеть или ему, какие-то теплые чувства уши переполняют просто, потому что на чувство жалости, чувство сопереживания, теплоты, которая с годами действительно родилась такая. Поэтому стали внимательнее. Что греха таить, как в любой другой семье все было, естественно, и раздоры были, и несогласия были. Но через это, наверное, все семьи проходят. И нашу семью это не миновало. Взаимопонимание, конечно, стало больше. С годами и нервы, естественно, поизносились. Немножечко стали мы не такими сдержанными. Раньше, может быть, этого не наблюдалось, но теперь все быстро проходит. Поскольку мы любили друг друга, я-то замуж вышла очень рано, я считаю, и это потому, что я его очень любила. По-моему, он ко мне тоже хорошо относился. Так же. Поэтому, наверное, все прощали друг другу, понимали. Я никогда была не усну, если вот его дома нет. Я иду, его ищу, где бы он там ни был, я его разыщу. Не знаю, нисколько не жалею. Вот 50 лет мы прожили. Я лично нисколько не жалею о том, что именно с ним меня свела судьба.
Ваш муж романтик?
Да я бы не сказала. Он более такой человек дела.
Практичный.
Он практичный, конкретный, конкретно мыслящий. Такого плана. Ну, что я в нем ценила и ценю, он много читал. Порой даже больше меня. У него техническое образование, но он не ограничивался только технической литературой. Он много читал художественной литературы. Я думаю, что он многому учился. Как я понимаю, наблюдая по жизни, что, мне кажется, он многое брал этой мудрости, он как раз черпал из книг.
Вам, как учителю литературы, наверное, близко то, что он все-таки начитанный человек. У вас были темы, на которые можно было поговорить?
Обязательно. И вообще у нас как-то так вот заведено с молоду. Если, допустим, мы фильм смотрим, он обязательно, этот фильм пройдет у нас с последующим обсуждением. Обязательно. И прочитанная книга, если он прочитал и я, мы обязательно мыслями всегда делились и делимся до сих пор.
Наверное, понимание еще и на отвлеченные темы, умение поговорить, что-то обсудить не только семейное, но и тот же фильм. Это, наверное, один из кирпичиков в том фундаменте, на котором держалась семья Перепелкиных.
Да.
Взаимопонимание.
Да, именно так.
Тамара Дмитриевна, теперь расскажите немножко о своих детях.
Я, знаете, не открою ничего нового здесь, если скажу. Чтобы похвалиться, что вот я там много времени семье уделяла, детям, этим я похвалиться не могу, как любой учитель, потому что я была отдана, предана работе своей любимой. школе. И поэтому детьми-то больше занималась моя свекровь, это моя мама, в общем, наши бабушки. Должна отдать должное и мужу. Потому что тогда я часто уезжала на курсы, на семинары. Я очень любила бывать в других школах, в Тюмени. Я была членом, участником областного семинара. Вот когда мы ездили по всем школам области, я во многих очень школах была, в других районах. Но, естественно, это требовало времени. А это как раз было время, когда росли наши дети. Поэтому я просто очень благодарна и мужу, и нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, которые помогли нам вырастить детей. И я очень счастлива. Наверное, теперь только с годами понимаешь, что счастье, личное счастье, это твои дети, какими ты их вырастил. Тогда и спать будешь спокойно. И вот мы счастливы, что наши дети нам, в общем-то, обеспечили, дают покой, сон спокойный. У нас трое детей, сын и две дочери. Двое из них, где родились, там и пригодились. Сын предпринимателем работает, дочка работает со мной, это моя коллега. И до сих пор мы помогаем друг другу, у нас полное взаимопонимание. И вообще у меня с детьми взаимопонимание полное, доверие, взаимопонимание. А дочка еще работает завучем в Мензелинской школе в Тюменском районе.
Получается, две дочери пошли по стопам матери.
Две дочери пошли по стопам матери, да.
А внуки?
Ну, а внуки, наверное, больше по стопам деда, родителей. У меня четыре внука, пять теперь внуков. Четверо из них нефтегазовый тюменский. Один заканчивает, вот, а трое закончили. Олеся учится на магистратуре в нефтегазовом там же. Слава сейчас в пединституте на физмате. Это самый маленький Светланы Владимировны сын.
Получается, Вячеслав у вас уже продолжил династию.
Да,
так как династия – это три поколения.
Да,
тоже,
да,
хочет стать учителем.
Он тяготеет точным наукам, к математике, физике. Туда и поступил. Очень любит компьютеры, разбирается в этом. Все деревни помогает. Все его уже как мастером считают, его приглашают. Всегда что-то он там делает, вмешивается в эти все.
Мара Дмитриевна, я так понимаю, золотую свадьбу вы уже отметили летом.
Пышной свадьбы мы не делали, мы ее не отмечали, а семейно, да. Собрались в этот день наши дети, близкие родственники, будем так говорить. Нам устроили настоящий праздник. В каком плане? Мы были совершенно освобождены от всех забот, от всех приготовлений. Все сделали дети. Слава сделал фильм со Светланой Владимировной вместе, где, в общем-то, вся жизнь наша прошла за один час. В течение часа мы смотрели этот фильм с нашей юности, где только не фотографии этих набрали. Нам все вспомнилось, все всколыхнулось. И плакали мы. Очень довольны этим фильмом. Это память на всю нашу оставшуюся жизнь. Были слова поздравления. Все из них дети говорили, вставали. И не просто ради там громких речей, что нас тронуло очень, а просто от души. Они все вспомнили. И картошку, жареную отцом на меде. Он спутал мед с жиром и на меде жарил. Я бы это вообще забыла. Они все это вспомнили. В общем-то, все семейно, что все у нас происходило. Даже мелочи, к которым, кажется, раньше внимания не обратили. Они это все вспомнили. Для них это оказалось далеко не мелочью. И все это вспоминали. И много смеялись, и много шутили. В общем, это был вечер таких добрых, чистых воспоминаний, которых просто забыть нельзя. Были подарки. Подарки такие, опять же, с точки зрения практичности, микроволновки, чайники, современные уже подарки, конечно. Мы очень с отцом были довольны, потому что не ожидали. Был богатый стол, все приготовили. И здесь и зять подключился, я ему очень благодарна, и шашлыки, все это делал сам, своими руками, все. Мы очень довольны с отцом были вот этим праздником.
То ж, мы тоже хотим присоединиться ко всем поздравлениям, к теплым словам, которые были в адрес семьи Перепелкиных сказаны. Мы также желаем вам еще долголетия, семейного благополучия, счастья, чтобы всегда в вашем доме были добро, смех, смех родных, близких, друзей также. Вы человек активный, я знаю, что у вас очень много знакомых, и вы общаетесь со многими. Спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Образование.
В прошедшем учебном году ученица Усовской средней школы Ксения Кондрашенко под руководством учителя русского языка и литературы Светланы Ивановны Туровой показала 100% результат на едином государственном экзамене. Сегодня мы находимся в Усовской школе и беседуем с учителем Светланой Ивановной. Светлана Ивановна, сколько лет вы работаете в школе?
В школе я работаю 22 года.
Все это время учителем русского?
Не все это время, значит, сначала я училась заочно. Пока 2 года очно училась, конечно же, я не могла работать, да, когда я поступила, когда перевелась на заочно 2 года отучившись. И потом в школе сначала классным воспитателем работала. После того, как в 97 году я получила диплом, я уже стала работать учителем русского языка и литературы. С 97 года я уже работаю по своей специальности. Так получается 22 года в школе. Сначала в при Ленинской школе работала. С 93-го года это я работала. А потом уже переводом в Кусовскую школу. Общий стаж у меня 22 года, это все школа.
Скажите, за это время сколько выпусков было 11 класса, у которых принимали экзамены?
Выпусков 6 или 7. Конечно, первое время было очень трудно, потому что это и для тебя новое было. Вместе с детьми открывали где-то новое. Форма работы, подходы, чтобы работать на результат.
Если сравнивать первый год, второй, третий, результаты ЕГЭ у ребят были выше?
Ну, результаты нельзя сравнивать детей. Я думаю, что это дети разные, конечно же. И результат показывали по-разному, в зависимости и от детей, и от уровня сложности. Каждый год же у нас бывают изменения. А в ЕГЭ где-то значительные, где-то незначительные. Но первое время, конечно, очень сложно было писать сочинение, рассуждение. Мы от этого ушли, то есть от сочинения, да, и заново вот учить детей этому, это было очень сложно. Но сейчас, я думаю, со временем уже и дети показывают уже лучшие результаты именно в части сочинения, рассуждений. Благодаря тому, что мы уже не первый год это пишем, дети читают много, вот это как бы результатом, плюс хорошим результатом является.
В этом году, в мае или в июне, когда был экзамен, ваша ученица 11 класса показала 100% результат по русскому языку. Что предшествовало такому результату? Какая работа проводилась?
Во-первых, хочу сказать, что класс неплохой был. Многие дети начитаны. Вот именно все силы бросали на подготовку к экзаменам. Еще можно сказать, что плюсом, наверное, подготовкой вот послужило то, что ввели итоговое сочинение. Дело в том, что итоговое сочинение, оно предполагает начитанность, то есть именно чтение художественных текстов русской литературы, зарубежной литературы. Дети много читали. И вот именно эта девочка, Кондрашенко Ксюша, она очень начитанная, она самостоятельно очень много читала. И именно в часть С она написала, ну, буквально там 23 балла набрала, именно в части С. И все тесты выполнила правильно. Потому чтобы набрать 23 балла в сочинении, нужно, конечно же, знание литературного материала, аргументация литературного материала, начитанный, речь видно какая, да, выразительная, эмоциональная. Думаю, что она сама хорошо очень много занималась, очень много читала. И...
это совместная работа учителя и плюс ученик такой хороший.
Я думаю, что да, совместная работа учителя, детей, ну и родителей. Здесь вот это трехединство, да, сотрудничество, оно, конечно же, сказалось на результате.
Когда ребята идут 1 сентября в 11 класс, они знают, что это последний год в школе, и это самое ответственное такое время, период. И работа-то, подготовка к ЕГЭ начинается уже с сентября. Какие занятия проводились?
Конечно же, консультации. С сентября мы уже начинаем консультировать детей. Консультации детей сейчас у нас идет как бы параллельно. Это подготовка к итоговому сочинению. Дело в том, что мы уже в конце октября 28-го пишем пробное итоговое сочинение. Должно уже показать результат нашей работы. И в параллель идет уже подготовка к ЕГЭ. Это и групповые занятия, индивидуальная работа, и работа с бланками, и тестовая часть работы уже начинаем пока с тестовой работы. Даже мы уже в прошлом году, даже с 10 класса мы уже начинаем подготовку к ЕГЭ, к итоговым сочинениям. Вот такая планомерная, так сказать, да, постепенная, последовательная работа, это на результат.
Для того, чтобы вот именно ученик пришел на государственный экзамен подготовленным, меньше волновался, вот такой большой блок подготовительной работы предшествует этому.
Да.
А вот как вы сами чувствуете себя перед ЕГЭ?
Я очень волнуюсь. Я волнуюсь вместе с детьми. Я переживаю за них на протяжении всего экзамена, как будто я сама его сдаю. Я и кулачки держу за них, и думаю постоянно, да как они, что они, чтобы как-то вот мои чувства, может быть, вот даже моя поддержка, я их мысленно поддерживаю, передалась им туда, то есть чтобы как бы волнения вот такого не было. Мои знания, может быть, что-то, а где-то они, ну, упущение есть. Ну, разволновался ребенок, всякое может быть. Есть и отличники волнуются, да, и потом показывают результат. Вот это и психологический настрой перед экзаменами. Я также переживаю, также волнуюсь вместе с детьми.
Вот этот 100% результат, который показала в этом году ваша ученица, он как-то стал для вас каким-то толчком к тому, чтобы, может быть, в дальнейшем еще такой же результат добиться?
Да, конечно же. Это, несомненно, стало толчком в моей дальнейшей работе. Не хочется показать результат хуже, но, опять же, мы говорим, что дети разные. И я думаю, что я буду стараться и в своей работе разные использовать также формы с детьми, да, в зависимости, какой класс, каждому нужно свой подход, своя форма работы, индивидуальная, групповая кому-то, помощь отдельная и так далее.
Хочется пожелать вам благодарных учеников, грамотных, начитанных, потому что для русского литературы этих предметов это обязательно. Думаю, что это не первый высокий результат Светланы Ивановны Туровой. Желаем еще больше таких же результатов. Ну и, конечно же, с предстоящим вас Днем Учителя.
Спасибо большое.
Беседу вела Елена Данильченко.
на тему дня.
Миграционная служба информирует. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции. Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование, уведомление территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней после прибытия иностранного гражданина в Россию. При этом необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет принимающая сторона. Самому иностранному гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации и тратить время. Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в РФ. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается. Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие вид на жительство, а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает, находится, либо работает. При поселении иностранного гражданина в гостиницу принимающей стороной является администрация гостиницы, которая в течение одних суток уведомляет территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия, связанные с учетом иностранных граждан и несет ответственность за соблюдение установленных правил пребывания. Все действия, необходимые для постановки на учет, выполняет администрация гостиницы. Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Оборотная сторона бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Далее просто уведомление. Принимающая сторона в течение одних суток представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты территориальный орган Федеральной миграционной службы непосредственно, либо направляет по почте. Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается. Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы миграционного учета о своем прибытии в место пребывания при наличии документально подтвержденных уважительных причин: болезнь, физическая невозможность и так далее, препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением с письменного согласия принимающей стороны. Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Иностранный гражданин обязан выехать из России по истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной службы заранее, до истечения вышеуказанного срока. Приглашение является основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом от 25 июля 2002 года, номер 115 ФЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации. Стороной, принимающей иностранного гражданина или лицо без гражданства, гражданства в Российской Федерации могут выступать гражданин РФ, постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная организация или ее представительство в Российской Федерации, либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в РФ, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает, находится, либо в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства работает. В отношении иностранных граждан высококвалифицированных специалистов в качестве приглашающей стороны могут выступать российские коммерческие организации, российские научные организации, образовательные учреждения профессионального образования, за исключением учреждений профессионального религиозного образования или духовных образовательных учреждений, учреждения здравоохранения, аккредитованные в установленном порядке на территории РФ филиалы иностранных юридических лиц. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно проживающие в России, обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту жительства или по месту пребывания. Уполномоченные представители органов местного самоуправления и юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту их нахождения. Местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации. Уполномоченные представители филиалов иностранных юридических лиц обращаются с ходатайством о выдаче приглашения по месту их постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации. Уполномоченные представители юридических лиц в случае оформления приглашения членам семьи высококвалифицированного специалиста, находящегося на территории России, обращаются с ходатайством по месту постановки высококвалифицированного специалиста на миграционный учет. Приглашение оформляется в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты подачи заявителям ходатайства, с приложением всех необходимых документов. При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, либо иных обстоятельств, требующих незамедлительного въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, срок оформления приглашения не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи необходимых документов. При оформлении приглашения высококвалифицированному специалисту и членам его семьи срок оформления приглашения не должен превышать 14 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов. Срок оформления приглашения по ходатайству, поданному высококвалифицированным специалистам, осуществляющим трудовую деятельность в Российской Федерации, о выдаче приглашения членам его семьи не должен превышать 14 рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов.
За щитом. Инспекторы ГИМС информируют. Продолжается сезон осенней охоты. Чтобы она не омрачилась нелепой случайностью, охотникам и рыбакам необходимо соблюдать меры безопасности при эксплуатации маломерных судов на воде. При перемене места в лодке не спешите, двигайтесь по ней осторожно, не перегибайтесь сильно за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном жилете. При работе со спиннингом и удочкой при стрельбе из ружья постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и слегка расставив ноги. Стрелять же лучше сидя в лодке лицом к носу. Нельзя стоять при ее движении, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Главная опасность на воде – переворачивание судна. К этому всегда надо быть готовым. При аварии лодка сначала ложится на бок. Однако забираться на ее днище не имеет смысла, потому что она неустойчива и обязательно опрокинется. Оказавшись в воде, не теряйте самообладание и не впадайте в панику. Снимите сапоги и верхнюю одежду и доберитесь до берега, помня о том, что человек в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут. При соблюдении этих нехитрых правил ваш сезон охоты будет удачным.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Святково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.